Теми часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Саммит Европейского Союза в Брюсселе. Приведен к присяге новый генеральный секретарь ООН. Номинанты «Золотого глобуса». Эти и другие темы, наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». На острове Валаам разгорается конфликт между местными жителями и монахами Спасо-Преображенского монастыря. Люди считают, что их пытаются выжить с острова, предлагая жилье в районном центре Сартовала. Представители монастыря утверждают, что никакого конфликта нет. В новые благоустроенные квартиры в Сартовала переселяются лишь те, кто действительно этого хочет. Остальные жители Валаама могут жить здесь спокойно. Попыталась разобраться в этом конфликте наш корреспондент Любовь Чужова.
Поселок на острове Валаам был основан в 1981 году. С тех пор здесь обосновались около 400 человек. Люди живут в помещениях, исторически принадлежавших монастырю. К примеру, семьи с двумя-тремя детьми размещаются в монашеских кельях. Еще несколько лет назад в одном доме, бывшей зимней гостиницы монастыря, могли жить и монахи, и обычные местные семьи. Об истоках конфликта рассказывает наш петрозаводский корреспондент Сергей Коробов.
Большинству россиян остров Валаам известен как одна из древних святынь православия, где на протяжении последних 15 лет ведется активное возрождение некогда самой знаменитой северной обители. Основанный в 14 веке Валаамский монастырь в веке 20 в советскую эпоху на 50 лет прекратил свое существование. В 1991 году Верховный Совет Карелии принял постановление о возвращении Русской Православной Церкви комплекса культовых и административно-хозяйственных сооружений Спасо-Преображенского монастыря. На острове к этому моменту проживало более 500 человек, которые поначалу вполне мирно уживались с вернувшимися на Валаам монахами. Однако, поскольку многие из местных поселенцев проживали в зданиях, принадлежащих теперь уже монастырю, им было предложено переселиться на материк, в районный центр город Сартовала, где для них на деньги православной церкви было куплено жилье. На переезд согласилось около 100 семей. Большая же часть валаамцев пожелала остаться на острове. Это и породило конфликт, который предельно обострился в прошлом году, когда решением Карелии властей монастырю было передано здание, в котором проживает около 150 человек, а также находятся школа и магазин. Это вызвало возмущение населения острова. «Мы словно крепостные крестьяне. Один барин передал другому деревеньку вместе с ее жителями». Так оценили произошедшие жители Валаама, заявив о том, что в целом политика монастырского руководства направлена на постепенное вытеснение с острова светских организаций и мирского населения. Республиканские же власти, на их взгляд, этому сознательно способствует. Доказательство тому – отказ провести 8 октября на острове выборы органа местного самоуправления, что соответствует нормам федерального законодательства. По неофициальной информации, сделано это было по просьбе настоятеля Валаамского монастыря, говорит депутат парламента Карелии Людмила Афанасьева.
Мне вообще непонятно, почему в эти вопросы вмешивается монастырь, который представляет сегодня общественную, будем так говорить, организацию, которая сегодня по существующему российскому закону отделена от государства. Почему они сегодня вмешиваются в законодательную власть? Разве это правильно?
В ожидании проведения официальных выборов поселенцы самочинно образовали администрацию Валаама и избрали его главу. Власти республики проведенные выборы, естественно, признали незаконными. Однако теперь, очевидно, вынуждены будут принять во внимание решимость жителей острова отстоять свои гражданские права.
Рассказывал наш корреспондент в Петрозаводске Сергей Коробов. Местные жители, интересы которых в Москве представляет Валаамский фермер Александр Щербаков, утверждает, что монастырь нарушает их гражданские права. Они не хотят переезжать в благоустроенные квартиры в город Сартовала, хотят оставаться на острове. Были случаи, когда уже получившие новые квартиры продавали их и вновь возвращались на Валаам, поближе к монастырю. Почему, объясняет Александр Щербаков.
2 или 3 года назад был построен дом Сартовала, блочный дом, и переехали туда. Да, для некоторых это было своеобразной драмой. Люди здесь привыкли к определенному темпу, ритму жизни. Тут рядом огороды, рыбалка, туристы, которым можно продать какие-то сувениры, там тоже рыбу, ягоды, грибы. В Сортовале встает проблема с рабочими местами, с местами для детей в детских садах и школах. И вот сейчас вот заместитель главы Сортовальского района тоже ставит вот такую проблему, что вот очередной планирующий строящийся дом в Сортовале для очередной партии, скажем так, количества какого-то переселенцев, что это вот, к сожалению, город это не потянет, вот создание вот этих рабочих мест, там, мест в детских садах и так далее, что это все ложится, по сути дела, на плечи и правительства Республики Карелии, и монастыря. И опыт уже вот того прежнего дома, вот он и говорит об этом, что люди не смогли себя найти в городе, потому что в город на дотации, там безработица. В одной из статей там его даже назвали Карельским Таиландом, рядом граница и со всеми вытекающими отсюда выводами. Поэтому действительно многие приехали, люди, которые были как-то адаптированы к жизни здесь, на острове, и не смогли себя найти, некоторые стали спиваться, продали свои квартиры, переехали там в какие-то деревянные домики, засыпные там с опилками. Поэтому с нашей точки зрения, вот те люди, которые живут на острове, это своего рода золотой фонд.
Сейчас Александр Щербаков и еще около 100 жителей острова Валаам живут в так называемой зимней гостинице, помещении, принадлежащем монастырю. Оно является памятником истории и архитектуры, и поэтому местным жителям не дают приватизировать то, что они называют квартирами. Это монастырские кельи. Здание находится в аварийном состоянии. Монастырь готов его ремонтировать, даже не выселяя жильцов. И вообще, как говорит представитель монастыря отец Мефодий, никакого глобального конфликта с населением поселка нет. К богоугодным людям монахи относятся положительно.
Монастырь недавно нашему повару выделил квартиру на 67 метров квадратных. Никто его не угнетает, не дискриминирует. Просто человек живет гармонично с образом жизни монастыря. А люди, которые говорят, что монастырь их дискриминирует или притесняет. Я считаю, это мое мнение, личное мнение, что это 3 или 4 человека. И у них причины происходят на внутреннем человеческом отношении с некоторыми, может быть, представителями монастыря, или просто, когда идет вопрос о вере человека, его религиозном существовании, человек выбирает церковь или храм, или монастырь, и к нему припадает, или ублажает, или воспринимает. И есть, к сожалению, богоборцы. Есть люди, которые не воспринимают монастырь. И я сам был свидетель, не будем говорить о таких случаях, потому что мне затронуло слова Александра Сергеевича, что был пример циничного издевательства над людьми. Я не знаю таких примеров, но знаю очень много примеров противоположных, где у нас приходили люди и тоже были очень неприятные ситуации, когда нападали и камнями бросались и прочее.
Люди, которые не хотят уезжать с острова, считают, что в силах монастыря построить им жилье, но не в соседнем поселке, как предлагается сейчас, а на территории Валаама. Тем более, что на острове сейчас вовсю идет строительство новой резиденции для патриарха Московского и всея Руси. Но представители церкви отвечают, что государственное строительство на острове запрещено законом. В то же время заявления местных жителей о том, что их насильно выселяют с Валаама, представители монастыря опровергают. По словам отца Мефодия, ни один человек насильно с острова не выселяется и выселяться не будет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная новость этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. Предполагается, что Соколенко вместе с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном встречался с Литвиненко в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. По словам Соколенко, в Лондон он приезжал на футбольный матч. Эта новость и другие в выпуске новостей через 45 минут на волнах «Свободы». Оставайтесь с нами. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – русские поэты с дипломами врачей. 9 вечера по Москве, после новостей, эфир «Свободы», «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Информационную программу «Время свободы» продолжит тема петербургских выборов. Очень важная российская политическая тема. Какими будут грядущие выборы в Петербургское законодательное собрание? Об этом в эфире «Свободы» сегодня наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с заместителем главного редактора газеты «Дело» Даниилом Коцубинским и депутатом законодательного собрания Натальей Евдокимовой.
Наталья Евдокимова, у меня к вам первый вопрос. Гибрид кошки с носорогом, так журналисты окрестили предстоящие выборы в законодательное собрание. Можно ли согласиться с такой сюрреалистически пессимистической оценкой?
Ну, насчет гибрида не знаю, я не зоолог, но хочу сказать следующее. Поначалу, когда возникла партия Сергея Михайловича Миронова, лично к которому я питаю уважение, я с ним работала два созыва в законодательном собрании, деятели или члены партии «Единая Россия» говорили: «Все нормально. Мы берем правый фланг, они берут левый фланг. И мы идем каждый со своим электоратом, вот они две ноги и появляются». Я еще тогда сильно сомневалась вот в таком тезисе. Почему? Потому что очень трудно объяснить людям, которые придут на выборы, что вот эти правые, а эти левые, когда у них практически одинаковые посылы в выборе, одинаковая любовь к нашему президенту, одинаковое отношение к будущему России, а значит, фактически одинаковые программы. Как тут разобраться, которая нога какая? И поэтому очень скоро «Единая Россия» почувствовала серьезного соперника в лице вновь возникшей партии. Меня тоже пытались убедить, что это будет борьба нанайских мальчиков. Но сейчас уже понятно, что это, мягко говоря, не совсем так. Так, на законодательном собрании, которое заседало в среду, был вынесен и проголосован проект постановления законодательного собрания об обращении к Сергею Михайловичу Миронову с тем, чтобы он не баллотировался в законодательное собрание Санкт-Петербурга, возглавляя тройку «Справедливой России». После этого я уверилась, что борьба будет очень серьезная. А потом, по последним данным, которые, ну, такие они не проверенные, поэтому считайте это за слухи, Смольный будет поддерживать «Единую Россию» и ЛДПР. А вот остальные партии поддержаны не будут. А так как явка отменена, то вы понимаете, как это будет происходить. Технология понятная, поэтому борьба, видимо, будет нешуточная.
То есть административный ресурс будет направлен ЛДПР и «Единой России»?
Только так. «Единой России» и ЛДПР. 65% «Единой России», процентов 7 ЛДПР, а все остальное между ними распределится, потому что по замыслу больше никого никто не нужен в законодательном собрании, чтобы там что-то такое говорили неправильное, а вот эти будут, ребята, правильно, политически выверенно работать в законодательном собрании.
Даниил Коцубинский, ваше мнение?
Глядя на все происходящее просто как избиратель, там, как горожанин, ну, как человек, я задаюсь совершенно другим вопросом. Не тем, будет ли это борьба нанайских мальчиков или каких-то других мальчиков или девочек, а что будет в том или ином случае? А ничего не изменится. Понимаете, будет ли вот эта нога длиннее в три раза, или та нога будет длиннее в три раза? Более того, Наталья, я думаю, вы согласитесь со мной, что даже если завтра весь ЗАГС будет наполнен представителем партии «Яблоко», и все равно ничего не изменится. Я крамолу сейчас вот с вашей, наверное, точки зрения произношу, но я в этом убежден по одной простой причине, потому что парламенты в России давно превращены в некие малопочетные богадельни, где просто люди, политики, исполняют малопривлекательные, такие малопочетные роли обслуживающего персонала при чиновничьей вертикали и давно уже с этой ролью смирились.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков беседовал с заместителем главного редактора газеты «Дело» Даниилом Коцубинским и депутатом Петербургского законодательного собрания Натальей Евдокимовой. Нашу программу продолжит главная на сегодня европейская тема. В Брюсселе сегодня второй день саммита Европейского Союза. Обсуждается прежде всего расширение ЕС, отношения с Россией, структурные реформы организации и многие другие вопросы. В прямом эфире из Брюсселя наш корреспондент Наталья Викулина. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с главной, видимо, проблемы, с проблемы расширения.
Да, Евросоюз решил не спешить пока что с расширением. Лидеры глав и государств Евросоюза решили, что дальнейший прием новых членов будет зависеть от готовности самих кандидатов, от способности ЕС интегрировать новые страны и от поддержки расширения гражданами стран Евросоюза. Среди европейских лидеров никто не сомневается в том, что все предыдущие раунды расширения были успешными и принесли мир и стабильность на европейский континент. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо указал на то, что часто в Европе обращают внимание именно на проблемы, которые несет с собой расширение, но забывают говорить о его успехах. По словам Баррозо, в настоящее время национальные лидеры Евросоюза должны лучше объяснять своим гражданам, какую пользу приносит расширение. Премьер-министр, председательствующий в ЕС Финляндии Матти Ванханен, считает, что о преимуществах расширения нужно говорить более доходчиво, не вдаваясь в технические подробности, как это было ранее. В любом случае, европейские лидеры не обещают членский билет в Евросоюзе ни одной новой стране. Исключение составляет западно-балканские государства, принять которых к себе в семью Евросоюз обещал ранее. Баррозо напомнил, что двери ЕС остаются открытыми и для Турции. Участники саммита дали понять, что последующее расширение ЕС невозможно, по крайней мере, в ближайшее время. Это очень огорчает, например, Украину или Грузию, которые хотели бы получить хотя бы перспективу вступления в Евросоюз. Но вряд ли Брюссель будет раздавать обещание принять в ЕС ту или иную страну, пока Европа не наведет порядок в собственном доме. Для этого нужно принять конституцию, которая позволит расширенному Евросоюзу функционировать более успешно. Кирилл?
И у нас осталось буквально 40 секунд. Отношения с Россией. Что об этом говорят?
Да, говорили действительно, и ожидалось, что на саммите будет решена эта проблема. Лех Качинский говорил на эту тему с премьер-министром Финляндии Ванханином, но пока что решили продолжить переговоры, и, может быть, этот вопрос будет решен в ближайшие 2 недели, сообщил премьер-министр Финляндии.
Спасибо, Наталья. В прямом эфире из Брюсселя наш корреспондент Наталья Викулина. Напомню, в Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. К концу дня мы ждем решений. И, естественно, вновь в эфире «Свободы» будет наш корреспондент в Брюсселе Наталья Викулина. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Неожиданная болезнь сенатора-демократа может изменить расстановку сил в Сенате, где на недавних выборах большинство лишь в один голос получили демократы. В четверг сенатор Тим Джонсон находился в больнице в критическом состоянии после экстренной операции. Слово Алану Давыдову.
Тим Джонсон, сенатор-демократ из штата Южная Дакота, находится в критическом состоянии после хирургической операции, которая была экстренно проведена, чтобы нейтрализовать последствия кровоизлияния в мозг. 59-летний законодатель был экстренно прооперирован в клинике Университета Джорджа Вашингтона в ночь на четверг, после того, как ему стало плохо в его офисе на Капитолийском холме. По словам лечащих врачей, у сенатора, страдающего врожденной артериовенозной аномалией, послеоперационный период проходит без осложнений, и ему больше, скорее всего, не потребуется хирургическое вмешательство. Это косвенно подтверждает посетивший Тима Джонсона в госпитале его коллега Гарри Рид, который через 3 недели примет на себя обязанности лидера демократического большинства в Сенате. Выглядит он хорошо. Ему оказывается лучшая помощь в отличном госпитале в Джорджтауне. Его поддерживают родные. И все мы молимся за его полное выздоровление. Надеемся, что так оно и будет. Тим Джонсон входит в число 50 сенаторов-демократов. Это ровно половина состава Сената. Ожидается, что единственный независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта, примкнув к демократам, обеспечит им численные преимущества над республиканцами в соотношении 51 к 49. На фоне этого минимального преимущества тяжелое состояние здоровья сенатора Джонсона вызвало заметную нервозность среди как демократов, так и республиканцев. Дело в том, что по законодательству Южной Дакоты в случае смерти или ухода в отставку сенатора от этого штата, замену ему назначает губернатор штата. Если Джонсон не сможет вернуться к работе, на его место придет выдвиженец нынешнего губернатора Южной Дакоты, убежденного республиканца Майка Раунца. А это означает, что соотношение голосов республиканцев и демократов в Сенате станет 50 на 50. В этих условиях при голосовании решающим станет голос республиканского вице-президента Дика Чейни, который, согласно Конституции США, является президентом Сената. Впрочем, в истории американского Конгресса не раз бывало, что законодатели из-за болезни по много месяцев не появлялись на Капитолийском холме, но не отказывались от должности. На это указывает Джеймс Тербер, профессор Американского университета в Вашингтоне. Сенатор может оставаться на своем посту сколько угодно, даже если он серьезно болен. И тому есть множество примеров. Нет способа законным путем сместить его, если только он не признан виновным в тяжком преступлении или в государственной измене. Выражая озабоченность состоянием здоровья Тима Джонсона, лидеры демократов, тем не менее, говорят, что подготовка к началу работы Сената нового созыва, в котором будет новое расстояние, установка сил идет своим чередом. Нет ничего, что могло бы поменять ситуацию. Республиканцы вчера выбирали свои комитеты. Мы этот процесс уже завершили. Я сегодня очень занят. Мы нацелены идти вперед и готовимся к работе в новом году, сказал сенатор-демократ Гарри Рид. Новый 110-й Конгресс США начнет работу 4 января 2007 года.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг в Нью-Йорке был приведен к присяге новый 8-й генеральный секретарь ООН, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун. Он заступает на должность, которая оказалась неблагодарной для двух его прямых предшественников. Бутросу Гали было отказано в назначении на второй срок, имя Кофи Эннана фигурировало в расследовании по делу о коррупции в ООН. Что ждут от нового генерального секретаря? Слово Яну Рунову.
Выступая в ООН, Пан Ги Мун обозначил свои приоритеты. Это требования от сотрудников ООН повышения этических стандартов, профессионализма, ответственности, что, в свою очередь, поможет восстановить доверие к организации. «Доброе имя ООН – главная ценность», – сказал он. Это доброе имя было сильно подпорчено скандалом, связанным с программой «Нефть в обмен на продовольствие», в котором был замешан сын самого генерального секретаря Кофи Аннана. Пан Ги Мун назвал три важнейшие задачи деятельности ООН. Это международная безопасность, права человека и экономическое развитие. Чего ожидают от нового генерального секретаря в Америке? Вот что говорит директор Центра за индивидуальную свободу Тимоти Ли. У меня нет пока мнения о нем самом, но что касается ООН в целом, то я настроен довольно пессимистично. Сейчас в ООН большинство составляют страны, не имеющие четкого представления о правах человека и о демократических свободах. Они вполне благодушно относятся к тирании, и их любимые игры – принимать резолюции против Израиля и голосовать против предложений Соединенных Штатов. Так было до сих пор. Но поскольку в прошлом надежды не оправдывались, у нас есть основания для пессимизма. А насколько вообще важна фигура генерального секретаря? Много ли он может? Он, разумеется, может, будучи руководителем ООН, служить примером, задавать тон. Например, Кофи Аннан всегда находил слова для критики президента Соединенных Штатов, но когда надо было поднять голос против тирании, вроде той, что была в Ираке, Кофи Аннан уходил в сторону. Ирак нарушил, если не ошибаюсь, 17 резолюций ООН. И если новый генеральный секретарь хочет вернуть организации уважение народов, то в первую очередь надо уметь добиваться выполнения резолюций ООН. Генеральный секретарь должен стать примером морального руководителя и проводником высоких идеалов. Вот чего мы ждем от генерального секретаря. О Пан Ги Муне дипломаты говорят, что он скромный, даже стеснительный человек, но в то же время упорный и работоспособный. Журналисты и дипломаты в Южной Корее сравнивают его со скользким угрем, а в Америке некоторые называют его тефлоновым дипломатом. Впрочем, сам он обещал не ускользать, не прятаться за словами, а быть человеком дела.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из самых острых российских политических тем сегодняшнего дня и особенно завтрашнего – это намеченный на завтра так называемый «Марш несогласных», в котором будут участвовать представители целого ряда оппозиционных движений и партий. И оппозиция, и власти готовятся к этому событию. Как сообщают наши корреспонденты из нескольких городов России, милиция пытается предупредить приезд членов национал-большевистской партии и авангарда «Красной молодежи» для участия в акции в Москве. Об этом сегодня подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут важная кавказская тема, панорама новостей культуры и, как вы уже слышали, наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. Предполагается, что Соколенко вместе с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном встречался с Литвиненко в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. По словам Соколенко, в Лондон он приезжал на футбольный матч. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. По данным руководителя Международной журналистской конфедерации Ашота Джазаяна, за последние 15 лет в России погибли свыше 200 работников СМИ. Семьи неопознанных жертв авиакатастрофы в Иркутске самолета А-310 получат материальную помощь – 150 тысяч рублей за каждого погибшего. Без свидетельств о смерти они до сих пор не могли получить компенсации. В июле этого года при посадке в Иркутске лайнер авиакомпании «Сибирь» сошел с полосы. Погибли 124 человека. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». Конфликт между ними обострился до предела после вчерашних событий. На границе сектора Газа и Египта, когда ее пересекал премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, произошла перестрелка, убит его телохранитель, ранен сын. Хания обвинил в покушении Фатх. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость сегодняшнего дня. Сегодня в России, 15 января 2007 года в России вступает в силу новое миграционное законодательство. О проблемах мигрантов в России, о том, как правительство собирается их решать, сегодня в Москве говорил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Сами переселенцы ставят его обещание под сомнение. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Карен Агамиров.
В России сегодня 129 тысяч вынужденных переселенцев, проинформировал Вячеслав Поставнин.
Которые находятся на учете, которые еще до настоящего времени не обустроены. Нет жилья, не получены пенсионные или какие-то другие выплаты. Я должен сказать, что вот наряду с программой переселения соотечественников, по поручению президента, правительство, в данный момент правительство дало поручение ряду федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Федеральной миграционной службы, подготовить соответствующие предложения по оказанию господдержки жилищного обустройства вот этой категории граждан, покинувших Чечню, граждан, пострадавших в результате других конфликтов, в том числе и граждан СНГ. И я надеюсь, с помощью общественности, с помощью, так сказать, общественных организаций, мы эту проблему в течение следующего года, ну, по крайней мере, до 2010 года должны решить.
Пообещал Поставнин. Руководитель общественного фонда поддержки соотечественников Алла Якунина родом из Грозного. Она возмущена мизерными компенсациями вынужденным переселенцам, которые к тому же лишают их переселенческого статуса.
Появилось 510-е постановление, по которым нашим гражданам выплатили всего максимум 120 тысяч рублей. И после вот получения компенсации, значит, политика государства такова, что этих людей лишают статуса вынужденного переселенца, который дает государственную поддержку. Если ты становишься уже обустроенным, ты можешь жить и существовать неизвестно на что.
Директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов, беженка из Средней Азии Роза Хайрудинова, проживает уже 15 лет в одном из казанских общежитий. Сегодняшняя встреча с первым заместителем директора Федеральной миграционной службы Поставниным ее не вдохновила.
Сейчас мы присутствуем на этой пресс-конференции, мы просто в шоке. Мы ожидали, что нас пригласили на эту конференцию именно по проблемам нас, внутренних переселенцев 90-х годов, которые здесь 15 лет проживают без статуса вынужденного переселенца, без всяких прав, не обустроены в жилищном плане, не имеют нормальной, хорошей работы, я уже не говорю о зарплате. И сегодня, когда Поставнин переводит на разговор о трудовой миграции, извините, что нам делать с мигрантом 90-х годов, которым мы не обустроены? Вся Россия сегодня, когда по указу Путина приглашает новое, так сказать, течение поколений мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, куда они приедут, если мы еще здесь не обустроены?
Мучения вынужденных переселенцев под аккомпанемент чиновничьих обещаний. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит новости культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Группа испанских предпринимателей заявила, что испанцы должны положить конец праздному времяпрепровождению, долгим обедам и поздним трапезам в кафе, барах и ресторанах. Таким образом, полагают они, можно будет повысить производительность труда и встать в один ряд с государствами-лидерами Европейского Союза. Ранее Международный валютный фонд назвал ужасающим уровень производительности труда в Испании. В настоящее время большинство испанцев приходят на работу после 9 утра. Днем тратят 3 часа на сиесту, а с работы уходят в 8 вечера. Парламент страны учредил комитет, который рассмотрит предложения предпринимателей, в частности, идею начинать работу до 9 и завершать в 6. В Париже, в центре Помпиду, выставлены более 140 работ французского сюрреалиста Жана Арпа. 10 лет назад эти произведения были арестованы таможней и только теперь переданы центру Помпиду. В Стокгольмском музее Нобеля открылась выставка «Черчилль. Художник и писатель». На ней представлены картины, книги и рукописи бывшего британского премьер-министра. Французский актер Сэми Насери, прославившийся исполнением главной роли во французском блокбастере «Такси», приговорен к 6 месяцам заключения и штрафу на сумму 8 тысяч евро. В марте этого года у него произошел конфликт с полицией, в ходе которого подвыпивший актер оскорбил темнокожего полицейского. Оскорбление носило расовый характер. Позже актер принес извинения. Сэми Насери, родившийся в смешанной франко-алжирской семье, в этом году на фестивале в Канне был удостоен награды за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Туземцы». Московское издательство «Калибри» издало книгу писателя, сотрудника «Радио Свобода» Петра Вайля «Стихи для меня». В книге 55 глав, соответствующих 55 стихотворениям 26 поэтов, от Иннокентия Анинского до Сергея Гандлевского. Петр Вайль выстраивает свою биографию по стихам русского XX века, которые стали, как он считает, участниками его жизни. Жанр книги – эссеистика и воспоминания. В Нью-Йорке в возрасте 83 лет умер один из основателей звукозаписывающей компании Atlantic Records Ахмед Эртеган. Он способствовал признанию таких звезд, как Рэй Чарльз, Арета Франклин, Роллинг Стоунс. Ахмед Эртеган приехал в Америку из Турции в 11-летнем возрасте вместе с отцом, послом Турции в США. Он стал горячим поклонником джаза и в 1947 году вместе с Хербом Абрамсоном основал Atlantic Records.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная кавказская тема. В среду парламент Адыгеи наделил полномочиями главы республики Асланчерия Тхакушинова. Депутаты проголосовали за него фактически единогласно, а полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак посоветовал Тхакушинову ни в чем не брать пример со своего предшественника Хазрета Савмена. Рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Мало кому известно, что на прощальной встрече в Кремле 7 декабря дежурном мероприятии уже теперь бывший глава Адыгеи продемонстрировал свой неуправляемый характер. Вот как описывает из ряда вон выходящий скандал газета «Коммерсант». На встрече в Кремле глава Адыгеи заявил президенту, что в республике засилье воров, бандитов и вымогателей. На предложение Владимира Путина их назвать, тот показал на своего преемника, ректора Майкопского университета Асланчерия Тхакушинова. Когда президент спросил, почему тот раньше молчал и не докладывал это ему лично, господин Совмен начал жаловаться на тяжелые условия работы и невозможность договориться с руководством Южного округа. Устав это слушать, президент начал стучать по микрофону, чтобы остановить собеседника, а когда это не удалось, покинул зал. Инцидент, подобного которого в стенах Кремля, кажется, еще не было, тем не менее, вполне в духе Хазрета Совмена. Главный редактор информагентства «Кокозус Таймс» Ислам Текушев говорит о том, что времена руководителей такого типа прошли.
Несмотря на то, что Хазрет Совмен стал президентом уже при Владимире Путине, его президент сохранила все отличительные черты ельцинской эпохи, когда руководитель субъекта федерации ощущал себя хозяином собственных земель. Совмен не слишком считался с новшествами федерального центра, который не желает принимать во внимание особенности национальных регионов. На этой почве у Совмена и произошел конфликт сначала с полпредом Казанцевым, а затем и с Дмитрием Казаком. Конфликт приобрел открытые формы, когда в республике стала широко обсуждаться идея слияния Адыгеи и Краснодарского края. Черкесские организации и движения, выступившие резко против полуофициальной инициативы федерального центра, нашли поддержку у Совмена, который стал публично обвинять казака в лоббировании идеи объединения Краснодарского края и Адыгеи. Постепенно кампания приобрела настолько массовый характер, что весной этого года Дмитрий Козак был вынужден откреститься от идеи объединения. Он заявил, что не выступал с подобной инициативой и не считает бурную деятельность президента Адыгеи и национальных движений оправданной. Однако Козак развернул ответные боевые действия в ином направлении. Он стал лоббировать в Кремле идею досрочной отставки Совмена, мотивируя ее необходимость развалом экономики Адыгеи в период его правления. По утверждению Козака, Совмен превратил республику в средневековое ханство, развел клановость и полностью парализовал хозяйство, меняя по нескольку раз в год состав правительства. Идея не нашла поддержку у Путина, который решил дать Совмену возможность досидеть спокойно до конца срока, но не более. Последние 1.5-2 месяца национальные движения и организации, деятели культуры и науки, политики республики выступили с идеей 2-го президентского срока для Совмена. Но это уже не имело значения. Своевольный Совмен оказался не ко двору. Пришло время новых кадров, партийных функционеров, полностью лояльных федеральному центру.
А назначение от Хакушинова оказалось лишено какой-либо интриги. Собственно, как и предполагалось, кандидат от партии «Единая Россия» не имел шансов быть неутвержденным главой республики. По результатам голосования кандидатуру Хакушинова поддержало 50 депутатов из 54. Один против, один не явился на заседание, 2 бюллетеня испорчены. Такие результаты голосования, считает Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, дают Хакушинову колоссальный ресурс для принятия фактически любых решений.
Карт-бланш он получил такой, что такое доверие среди депутатского корпуса, что у него руки развязаны и по формированию своей команды, и по изменению, будем считать, и политического, и экономического климата в республике. Поэтому мы надеемся, что и внутри республики вопросы стабилизации пойдут, и отношения республиканского органа власти с федеральным органом власти претерпят существенную коррективу в позитивную сторону.
А вот как, по словам Аскера Аджигириева, новый глава республики видит приоритетные направления своей деятельности.
Он сказал, что вопросы подъема экономики – раз, кадровая политика – два, в сфере разумного баланса отношений с федеральными органами власти. Кроме того, он серьезное внимание развитию туризма.
Главный редактор информагентства «Кукузус Таймс» Ислам Текушев говорит, что первые заявления от Хакушинова настораживают.
После своего назначения Аслан Хакушинов заявил, что достигнут договоренность с правительством России о том, что правительство республики отныне будет возглавлять русский. Кроме того, новый глава Адыгеи считает, что русским должна достаться половина министерских портфелей республики и постов глав районных администраций. А ведь именно национальный вопрос, проблема представленности этнических групп в управленческих структурах республики, и нигде так остро не стоит в регионе, как в Адыгее. И начинать свою деятельность в качестве главы республики с постановки самых взрывоопасных вопросов кажется не слишком дальновидным шагом. Очевидно то, что победу Хакушинову обеспечил полпред Дмитрий Козак. И если бы в Адыгее нового главу выбирали нормальным демократическим путем, путем всенародного голосования, у него шансов возглавить республику было бы гораздо меньше.
С процедурой назначения главы республики не слишком согласен и Аскер Аджигириев.
«Единая Россия» по Адыгее набрала голосов столько, если перевести в реальные цифры. 14-15 человек из 100 избирателей голосовали за «Единую Россию». Это мы кричим 38%, 40%. Такая же ситуация во всех регионах России. Выдвигать, формировать партии, как она называлась, партии власти, если за эту партию голосовало 15, ну, допустим, 20 человек из 100, логики нет. А остальные 80-75 человек избирателей, которые вышли, они что, не имеют права голоса? Вот поэтому вот это сомнение, что его только партия выдвинула, это останется не только в Адыгее, во всех регионах это сомнение останется, потому что тут это не демократический процесс.
Сам же новоиспеченный глава республики, выступая на заседании, сказал явившемуся с 1.5-часовой задержкой Дмитрию Козаку одну очень важную вещь. Хакушинов пообещал, что он так умело расставит кадры, что снимет всякие основания для митингов и демонстраций протестов, в которых Майкоп еще совсем недавно не испытывал никакого недостатка.
Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы организации. Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манас в Бишкеке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капитала по предварительным планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем вводится полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах, говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров.
Закон ужесточается в каком плане? В плане того, что запрещены игорные заведения в зонах поселений. То есть зон поселений не будет, и, соответственно, после окончания переходного периода не будет никакой игорной деятельности в наших городах. Вот это ключевое отличие от тех поправок, которые мы предлагаем.
Таким образом, после 1 июля 2009 года все игорные заведения в стране планируется сосредоточить в особых игровых зонах, которые будут утверждены законом. Ожидается, что в России их будет 4 – в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако большинство из уже существующих игорных заведений, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, смогут работать в своем прежнем виде только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
В России сегодня проходят вторые биржевые торги природным газом. Всего в рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. Первые биржевые торги природным газом состоялись в России 22 ноября. По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Это в целом соответствовало ожиданиям аналитиков, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Стивен Дашевский.
Цена на этих свободных торгах превысит регулируемый тариф, но мы думаем, что это превышение будет незначительное. То есть мы ожидаем, это будет где-то 20-30% премии к существующим регулируемым тарифам.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует 22 декабря подписать соглашение о сотрудничестве с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих. Ранее руководитель федерального агентства по промышленности Борис Алешин сообщил, что стороны обсуждают проект совместного строительства в Тольятти нового автомобильного завода, мощность которого может составить более 450 тысяч автомобилей в год, а общая стоимость – 1,5 миллиарда евро. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной автомобильной компании. Ранее канадская компания «Магна», как сообщил Борис Алешин, подписала соглашение о сотрудничестве с другим российским автомобильным производителем группой «ГАЗ».
Это событие говорит о том, что «ГАЗ» выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе «ГАЗ» будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Между тем, эксперты отмечают, что ожидаемое подписание соглашения о сотрудничестве между «АвтоВАЗом» и канадской «Магна» свидетельствует об изменении стратегии развития российской автомобильной компании. Ранее ее руководители заявляли о том, что «АвтоВАЗ» продолжит разработку и производство собственных моделей автомобилей. О возможных причинах такого решения главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. Конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской нефтяной компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкью Нафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод. Объем сделки почти 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодня ПКН «Орлен» объявит также о покупке еще более 30% акций «Мажейкью Нафта», принадлежащих ныне правительству Литвы. Стоимость этого пакета по экспертным оценкам превысит 850 миллионов долларов. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2007 год. Он составит 115,5 миллиардов евро, или почти 1% ВВП всех 27 стран ЕС вместе взятых. Более половины всех расходов общего бюджета Европейского Союза идет на субсидии национальным сельхозпроизводителям. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек. На выходные понедельник 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, курс на следующие дни 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Завершение этого часа информационной программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские инвесторы отмахнулись в четверг от информации о замедлении экономического роста в стране и в новом приступе оптимизма начали скупать акции ведущих американских компаний. Подняв индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских корпораций, до рекордной отметки. Инвесторы были воодушевлены статистическими данными, свидетельствующими о стабильном росте прибыли ведущих банков и инвестиционных фирм и о непрекращающемся падении безработицы. Способность американской экономики создавать рабочие места и повышать прибыльность, несмотря на снижение промышленного производства, заставила заговорить некоторых аналитиков о том, что Уолл-стрит ожидают золотые времена. Заболеваемость раком груди среди американских женщин упала в 2003 году на феноменальные 7%. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в четверг. Удивительное отступление рака, распространение которого увеличилось в предыдущие десятилетия на 2% в год, специалисты увязывают с отказом многих американок от приема гормональных препаратов, популярных таблеток эстрогена прогестина, которые используются женщинами для нейтрализации болезненных симптомов во время менопаузы. 4 года назад было доказано, что этот препарат может вызвать и раковые, и сердечные заболевания. Компания просвещения американок, как говорят эксперты, привела к небывалой победе над раком. Нью-Джерси стал в четверг третьим штатом, узаконившим однополые отношения. Штатная легислатура приняла закон, позволяющий однополым партнерам вступать в гражданский союз. Нью-джерсийские законодатели формально приравняли такие союзы к бракам, не позволив, впрочем, пользоваться термином «брак» для их обозначения. Нью-джерсийские сексуальные меньшинства ликуют. Они предсказывают, что в течение 2-3 лет штат Нью-Джерси узаконит однополые браки. четверг в Голливуде было объявлено о работах, номинированных на «Золотой глобус», вторую по значимости после «Оскара» премию американского киномира. Внимание к этому событию всегда огромное, потому что по традиции вкусы Ассоциации иностранных журналистов, учредившей «Золотые глобусы», близко совпадают со вкусами членов киноакадемии. И номинации на «Глобус» рассматриваются как отражение тенденций и настроений в американском кино. Что показалось наиболее интересным среди этих номинаций кинорежиссеру Андрею Загданскому?
Картина мексиканского режиссера Александра Гонзалеса «Иньярриту», которая называется «Вавилон», получила сразу 7 номинаций. Вот это, пожалуй, несколько неожиданно. Я не думаю, что этот фильм будет так высоко котироваться на «Оскаре». Это любопытная концептуальная картина о разных событиях, которые происходят в разных местах света. И принципиальная драма заключается в том, что люди не в состоянии найти общий язык, не в состоянии понимать друг друга. Отсюда и название «Вавилон». Мне кажется это любопытным, что именно Ассоциация международных журналистов, которые аккредитованы в Лос-Анджелесе, в Голливуде, номинировали эту картину. Они, как никто другие, наверное, знают о трудностях коммуникации на разных языках. Но, с моей точки зрения, там далеко не все получилось в фильме. Другое дело, что у режиссера огромный темперамент и очень яркое видение, визуально. Это очень, очень богатая картина. Совершенно очевидно, что яркой номинацией будет картина Саши Барона Коэна «Борат», которая номинирована в категории за лучший мюзикл или комедию. Между прочим, интересно, что в «Оскарах» нет такой номинации. Эта номинация присутствует только в «Золотых глобусах».
Андрей, редким, если не уникальным фактом стало выдвижение на «Золотые глобусы» сразу двух фильмов Клинта Иствуда и сразу двух ролей Леонардо Ди Каприо. Эти люди будут соревноваться сами с собой. Что это, как вы считаете, отсутствие в этом году других интересных работ или любовь журналистов к этим двум звездам?
Знаете, может быть, немножко и того, и другого. Во-первых, не так часто бывает, чтобы режиссер такого ранга, как Клинт Иствуд, сделал сразу два фильма в течение года. Должен сказать, что эти картины связаны друг с другом. Это речь идет о Второй мировой войне и событиях, которые происходили на острове Иоджима. Первая картина «Знамен наших отцов» – это с позиции американских солдат. А второй фильм «Письма с острова Иоджима» – это глазами японских солдат. Таким образом, здесь есть определенная логика. Две стороны одной медали, две стороны уже примирившихся в прошлом противостоящих сторон. А что касается Ди Каприо, то у него две роли в этом году. Фильм «Departed» Скорсезе мне понравился гораздо меньше. «Кровавый бриллиант» – картина гораздо лучше, интереснее, живее. У него, пожалуй, действительно хорошая роль. Он из мальчика, очень привлекательного такого кумира, школьница розовощекого, превращается в взрослого серьезного актера. И мне кажется, именно это в первую очередь стоит за номинацией.
О номинациях на «Золотой глобус» я беседовал с режиссером Андреем Загданским. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная российская тема – это Государственная Дума обсуждает во втором чтении очень жесткий закон об игорном бизнесе. Также мы поговорим о ситуации со свободой прессы в России. И в конце часа, как обычно, наша традиционная рубрика сегодня, извините, «Истории Запада и Востока». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю